эфире «Экофуд» – подкаст Ивана Меркурьева про футбольную экономику и финансы.
Добрый день! Сейчас конец декабря, и мы с Алексеем Федоровым записываем «Экофуд» по новостям декабря 2013 года, а услышите вы его уже в 2014 году. Поэтому сейчас мы вас поздравим еще и с Новым годом. Алексей, да? Приветствую вас.
Да, здравствуйте. Привет всем слушателям из прошлого.
Да, кстати. Я помню, был такой, была такая группа, называлась «Гости из будущего», да?
Да.
А мы сейчас гости из прошлого. У нас стало, я даже не знаю, доброй или недоброй традицией начинать экофуты с похоронных маршей в адрес финансового фэрплей. Давайте послушаем первые новости и обсудим.
Совет директоров компании «Газпромнефть» одобрил контракты с «Зенитом» и хоккейным клубом «ЦСКА». Согласно этим контрактам, «Зенит» должен оказать рекламных услуг на сумму 19 миллионов долларов, а хоккеисты – на 21 миллион. Согласован ли контракт «Зенита» в УЕФА на предмет соответствия правилам финансового фэрплей, не сообщается.
Алексей, ну мы давно страдали скептицизмом по поводу финансового фэрплей. В прошлом Акафуте у нас была новость про то, что Пари Сен-Жермен подписал 200-миллионный спонсорский контракт.
Да, я слышал.
Да, «Зенит» очень скромненько, 19 миллионов, но это не спонсорский контракт, а это коммерческая деятельность «Зенита», по которой он оказывает рекламные услуги компании «Газпромнефть».
Ну, то есть еще придумали, как вот эти вот увеличить сумму получающую. Получаемую.
Да. Я хотел сказать, что 19 миллионов – это, естественно, не вся сумма, которую «Газпром» выдает «Зениту». По слухам, бюджет там 250 миллионов долларов. По слухам. Вот. Но просто это такой штришок очередной к тому, что не дремлют службы, как сказать, не спонсоров даже, а хозяев просто. Хозяйские службы не дремлют и ищут, как сделать так, чтобы хозяйские деньги продолжали литься в клуб. Но на самом деле, если мы с вами посмотрим на «Зенит», вы допускаете вообще хоть одну секунду, что «Зенит», хорошо, пускай 200 миллионов бюджет у них, что «Зенит» имеет законного оборота 200 миллионов долларов в год?
Безусловно, нет.
Почему вы так скептично относитесь к чемпиону страны России?
Ну, во-первых, «Зенит» сейчас не чемпион.
А кто чемпион?
ЦСКА.
Извините.
Да, это вам привет из далекого прошлого уже. Да. Ну, на самом деле, мы знаем, насколько популярен в кавычках футбол в России. И пусть Петербург в этом плане отличается от многих городов в лучшую сторону, тем не менее, все равно платежеспособность и масштаб аудитории сильно ограничены. И я думаю, что логичный, ну, хотя я не буду делать предположений, просто не варюсь в этой кухне, не знаю, сколько был бы честный бюджет «Зенита», но я думаю, что вот, собственно, если бы эти 19 миллионов долларов оказались вот суммой за полное спонсорство, вот так называемый, как там называется, платиновый спонсор, который самый главный, да, если бы это оказалось честной суммой, то я бы не удивился.
Не-не, подождите. Засчитываются три основных категории. Значит, выручка со стадиона, да, совокупная. Выручка от телеправ.
Ну вот, глядите, 20 тысяч Петровский.
И... Ну, 22.
Да, 22.
Но средняя билет 1000 рублей стоит, нет?
На матч? Нет, вы что. Это уже такой нормальный билет. По-моему, там где-то до 500, 600.
Ну хорошо, 500. 500 рублей – это что, 11 миллионов с игры?
Ну да.
Рублей?
Да.
Ну, пускай 20 там. Сколько игр? 20 суммарно?
Получается так. Ну, пусть 20, да.
Ну что это, 200 миллионов, ну хорошо, это в самом лучшем варианте 10 миллионов долларов. Это
да.
300 миллионов, да, в самом лучшем варианте 10 миллионов долларов. От НТВ Плюс они получают в год, вся лига получает там порядка 30 миллионов. Ну, допустим, «Зенит» из них получает 5-6, да?
Ну, максимум, да.
Ну, допустим, от Лиги Чемпионов «Зенит», наверное, получает миллионов 10, если он не играет.
Угу.
Получается 10 плюс 10 плюс 5, ну 25, ну 30. Ну а дальше коммерческая деятельность?
Ну и активно здесь тоже.
Еще на 200.
Ну, а ну конечно, тут сразу верится в то, что гении рекламных услуг из «Зенита» легко превышают вот то, что мы с вами насчитали практически во сколько, в 7 раз, да?
Но мы все-таки слушателям скажем, что «Зенит» не раскрывает вообще своих данных. Поэтому это мы сидим так и занимаемся такими очень грубыми прикидками. Ну, но, в общем, представить, да, себе бюджет «Зенита» по статьям «Матчдэй» и телевидения в размере там хотя бы 100 миллионов долларов очень сложно. Очень сложно.
Я бы здесь хотел обратить внимание на то, что вот и когда я слушал ваш предыдущий подкаст про ПСЖ, у меня была одна мысль, что на самом деле, хотя наши с вами, наш с вами скепсис в отношении финансового фейерплей оправдался, но он оправдался в той его части, что финансовый фейерплей не является инструментом для того, чтобы воспретить богатым как-то сказать. Не, это даже не инвесторы, это... Помогите мне, Иван, как назвать?
Я не понимаю, вы шейхов хотите назвать да. как-то? Ну, денежные мешки.
Ну, вот я пытался избежать этого определения. Ну, ладно. Чтобы богатые хозяева, им финансовый фэрплей не будет помехой в том, чтобы вливать в клубы деньги.
А кому будет?
Но в то же время финансовый фэрплей, я считаю, можно сказать, оказал и, наверное, продолжит оказывать хорошее, позитивное, оздоровляющее влияние на европейский футбол в той части, что клубы, у которых нет денежных мешков, хозяев, они не будут тратить те деньги, которых у них нет. Что раньше происходило в массовом порядке, особенно в некоторых лигах, в виде кредитов, залогов стадионов, каких-то хитрых схем по этим закладыванию игроков, тренировочных баз, каких-то коммерческих прав.
Продажи земли, принадлежащей клубу.
Да-да-да. Вот если хотя бы всего этого, вот всю эту катавасию финансовый фейерплей остановит, то уже можно сказать, что хотя бы что-то хорошее из этого всего произошло.
Но наверху все будет по-прежнему.
Ну, как мы и предполагали, будет, условно говоря, хуже в том плане, что клубы очень четко разделились теперь на тех, у кого есть богатый папочка, и у кого такого папочки нет. И пробиться в эту элитную когорту теперь без инвестора, который при нынешней ситуации дважды и трижды подумает, а стоит ли идти, если тебе запрещают тратить свои деньги и обкладывают, вот как в английском чемпионшипе, штрафами за то, что ты потратил свои деньги на клуб. Соответственно, это просто закрепляет текущее распределение сил в футбольном мире и лишает возможности кого-то еще пробиться наверх.
То есть, допустим, условного Queen's Park Rangers шансов пробиться наверх очень мало теперь, да?
Ну, Queen's Park Rangers это, скажем так, даже не самый главный пример. То есть, тот же Наполи, да, который вот в нынешнем своем положении, казалось бы, в очень хорошей ситуации для того, чтобы стать действительно европейским топ-клубом. Но его сейчас, собственно, нельзя представить себе, что туда придет условный Абрамович и начнет вливать свои деньги, потому что вот этому уже поставлен заслон. Вот то же самое, что происходит сейчас с Интером. То есть вроде бы туда пришел мультимиллиардер, владелец, А из-за того, что в последние годы у Интера были не очень удачные выступления и доходы от там, Лиги Чемпионов и тому подобное не позволяют вписаться в правила финансового фэрплей, и идут раздумья о том, чтобы продавать лучших игроков, того же Гуарина в Челси. Но неужто этому Тахиру нужны там, 15 миллионов от Челси? Но Интеру, видать, они теперь делают погоду.
Ну, я не очень за итальянским футболом вот так слежу, чтобы вступать в диспут по поводу их финансового состояния. Наверное, Маратти продал Интер не просто так, да?
Ну, наверняка.
Да, и у Интера стадиона своего нет, как мы знаем.
Но это даже не самый лучший пример. Вот тот же Наполи. Вот он мог бы пробиться, я неправильно выразился, не то, что там не придет инвестор, просто без такого инвестора Наполи выше, чем он сейчас находится, уже не скакнет. А без финансового фэрплей почему нет? Угу. То есть сейчас в том положении, в котором Наполи находится, тот же Де Лаурентис взял бы какой-нибудь многомиллионный кредит и вперед с песней.
Ну, глядишь, и угадал бы, нет?
Вот именно, что мог бы угадать, а теперь эта дорога закрыта.
Не, ну лучше найти инвестора, чем кредит, это же очевидно, да?
Ну, всегда лучше жить за чужие деньги.
Да, 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 да. И не отвечать за них.
Конечно.
Да. Ну, про Наполи мы знаем не очень хорошо, а вот и новости у нас нет, главное, про Наполи. А про Queen's Park Rangers у нас есть новость следующая. Как раз и про финансовый фэрплей, и еще про стадион.
Queen's Park Rangers подтвердил планы по строительству стадиона в Лондоне на 40 тысяч зрителей. Стадион будет частью регенерации лондонского микрорайона Old Oak. В то же время клуб может быть подвергнут штрафу в 60 миллионов фунтов за допущенный 80-миллионный убыток в последнем финансовом году.
Ну, я предлагаю начать сначала про финансовый фэрплей поговорить и рассказать слушателям, кто, может быть, не знает, что чемпионшип в прошлом году еще ввел свой финансовый фэрплей, отличный от UEFA-шного. Смысл для Queen's Park Rangers, в частности, состоит в том, что разрешены убытки в размере 18 миллионов за 2013-2014 год, например. За все остальные убытки, за каждый фунт убытка надо заплатить фунт штрафа. У Queen's Park Rangers почти 80-миллионный убыток, поэтому они там больше 60 миллионов должны будут заплатить штрафы. На самом деле у них еще есть время сейчас для того, чтобы подправить годовой отчет свой, да? Его же нет сейчас за 2013-2014 год. То есть они должны там в январе 2015 года все это будут платить. Но, в общем, на сегодняшний день картина такая, что уникальная для Англии, не для Англии, а уникальная для понимания, но чисто английская история. Значит, если они выйдут в премьер-лигу, то они ничего не боятся, потому что они перестают быть клубом чемпионшипа. Если они не выйдут в премьер-лигу, то мало того, что они попадут под штраф, они еще и попадут под летнее эмбарго трансферное, ну, до тех пор, пока они не заплатят. И, короче говоря, у команды Харри Реднапа сегодня одна судьба. Это путь наверх. Да. Бегом, пулей бегом бежать наверх, потому что, как мы знаем, в АПЛ-то другие правила там по штрафом. У них же тоже есть финансовый фэрплей, но там совершенно другие темы. 105 миллионов за 3 года убытков можно иметь. Ну, в общем. Вот. И надо сказать, что QPR выступает неплохо. И до последнего времени был на первом месте. Не знаю, сейчас вот мы, перескакнув в будущее, в начало января, я не знаю, на каком месте QPR, но когда мы записываемся, QPR в лидерах. И, в общем, у них есть все шансы уж попасть в первые двое или хотя бы в плей-офф. Хотя, как мы знаем, обычно команда, занимающая третье место в чемпионшипе и попадающая в плей-офф, с третьего места не выходит в АПЛ.
Да, чаще всего именно так.
Да, ну, может быть, и QPR будет исключение. Но, во всяком случае, QPR под руководством Реднапа и с составом Асуэ, Кота и прочие бойцы, имеет шансы соскочить со всего этого уникально, да, посредством выхода в премьер-лигу.
Но это фактически их единственный шанс, то есть ситуация пан или пропал, я смотрю.
Ну ничего, Фернандес, который владеет командой, я думаю, 60 миллионов заплатит, и в общем...
Ну вы знаете, 60 миллионов – это одно дело заплатить за понятное тебе дело, то есть вот богатый человек выкинул себе на игрушку.
60. Ровно это он и сделал.
Вот. А когда нужно 60 миллионов заплатить каким-то усатым старым дядям, просто потому, что они там собрались и постановили, что он богатый, а мы нет, и пусть он нам еще денег отстегнет за это, вот с этими 60 миллионами, я думаю, ему расставаться будет куда сложнее. Вот как в России этот Сергей Галицкий, владелец Краснодара, всячески сопротивляется тому, чтобы заплатить 5-миллионный рублевый налог на иностранного тренера, просто из принципиальных соображений, хотя он там доллар и миллиардер. Вот я думаю, что у Фернандес вполне может нас также взбрыкнуть.
И? Это и... как? Ну, взбрыкнешь ты в Англии, пойдешь в суды дальше. Ну, возьмешь оттяжку себе на год всякими судами, не более того.
Ну, смотря какие адвокаты, в принципе...
Да я думаю, гарантированно сделать. Они подписали купиар все эти финансовые фэрплей, их заставили, иначе бы их не пустили играть, наверное, в чемпионшипе, нет?
Ну, просто сейчас эта ситуация действительно пока что делается ставка на то, чтобы выйти в АПЛ, а если этого не удастся, то только тогда мы узнаем, какие там заложенные мины, какие есть аргументы и тому подобное. Ну, я да. не готов сейчас проконсультировать.
Не, я понимаю, просто я думаю, что не будет выхода особого, если вдруг до этого дойдет, потому что, наверное, уж чемпионшип, ну, не чемпионшип, это футбольная лига, в которой выходит чемпионшип Лиг 1 и Лиг 2, 72 команды. Я думаю, что уж она там, у них с лойерами все в порядке, и я думаю, что там вряд ли можно избежать этого. Не, ну, дополнительный стимул для Купиара, хотя, я думаю, Купиару, там, Реднапу это не очень стимул, да, и игрокам освободить хозяина или принести ему на блюдечке 60 миллионов.
Не, ну, если есть именно такая воля руководящая, то она все равно как-то доходит до тренера, до игроков.
Ну, наверное. Давайте поговорим про стадион. Значит, я вот знаю ведь, что вы были в Лондоне, когда вы ходили по этим местам, по всем.
Да.
Но не из соображений Купиара, а из соображений стадиона для Челси.
Да, ну просто Купиар-то находится примерно в том же районе, что да. и Челси. Ну, поэтому места рассматривались во многом одни и те же.
Ну, объясните мне, как вы считаете, почему у Челси не удалось, а у Купиара вроде как удалось? Расскажите все.
Ну, из того, что мне известно про стадион, вот именно этот микрорайон, Олд Оук, он особенно для Челси и не рассматривался.
Почему?
Потому что он находится...
Но он не так далеко находится от Стэмфорд-Бриджа.
Он очень далеко находится от Стэмфорд-Бриджа. Вот из всех мест, которые я обошел, и вот этот Олд Оук, это, я прошу прощения, Анус Мунди. То есть туда... Пешком добираться у меня уже ноги заболели. И если все остальные места, они ну, какой-то логикой обладают с точки зрения того, как туда добраться на общественном транспорте. И что там находится рядом, где люди живут, какая-то активность там деловая. То вот это такая перемешка промзоны и таких сельских пейзажей. То есть канал, то, что там проходят, и баржи по нему плавают, такие жилые даже. Это, конечно, очень умиротворяющая вся картинка, но представить там 40-тысячную толпу зрителей футбольных на регулярной основе я как-то не могу. То есть я оттуда ушел с большой радостью и поклялся больше туда не возвращаться.
Что вам не понравилось, Алексей? Сегодняшний вид всего этого мероприятия?
И его сегодняшний вид, его отдаленность от общественного транспорта, его отдаленность от городской жизни. Это промзона.
Ну и что?
Ну и то,
мы, что... Мы же с вами прекрасно знаем, что существует план регенерации этой зоны. И приведение ее там из сегодняшней промзоны в большую жилую зону. Это огромный, 10-миллиардный там с лишним проект, правда? Это же не просто построить там стадион.
Ну, в подобные планы масштабных регенераций, они, я бы даже сказал, меньшинство их заканчивается даже не так, как запланировано, таких, наверное, вообще нет, а хотя бы каким-то более-менее условным успехом. То есть в значительной части все это, поскольку все затягивается на многие-многие годы, а за это время, как мы знаем, там то ли Султан сдохнет, то ли Ишак, то ли все вместе. Так что, что из этого выйдет в конце концов, я бы на месте Купиара исходил из того, что все пойдет по наихудшему сценарию. И то, что там свою долю они внесут, условно, не только на стадион, который, я так понимаю, они будут за свой счет строить, но и наверняка будут там вносить какую-то долю на подъездные пути, на все вот это вот обустройство окружающей территории.
Ну да, да. Значит, ну, я все равно не думаю, что... Ну, точнее, не так. У меня есть просто версия, почему Челси не полез вообще в этот район. Потому что вся эта история с регенерацией – это большой крупный девелопмент. Если вы, Алексей, помните, а вы наверняка помните район Баттерсина, который председал Челси, да. В результате кому был отдан? Вспомните.
Да, я уже не помню, каким-то этим
азиатским. Да, да, каким?
Ну, девелопером.
Каким? Не помните страну?
Нет, не помню.
Малайзийским. Угу. А хозяин Купиара, господин Фернандес, он из Малайзии. Он имеет связи с этим консорциумом девелоперов. И именно этот консорциум девелоперов малайзийских собирается строить весь этот девелопмент 10 миллиардов в Олдоук. Угу. И в рамках этого девелопмента всего, в который входит там дикое количество домов и прочих, ну, короче, это огромный микрорайон будет вместо промзоны, в рамках этого девелопмента хозяин Купиара хочет, чтобы был построен стадион. Абрамович, я думаю, не хотел лезть просто в девелопмент. Так я думаю, что вот его... Ну, не хотел он заниматься созданием этих консорциумов банковских. Это же кучу банков надо привлекать. Да я не знаю, по каким причинам. Может, не лишит у него душа к девелоперскому бизнесу. То есть это... Абрамович хотел купить место и построить там свой стадион на свои деньги. Да? Когда речь идет о том, что надо огромный район провести регенерацию, сделать огромный девелопмент, то, конечно, я понимаю, что желание этого, ну, может отбить у частного, да, предпринимателя. Но,
совершенно верно.
Да, но что интересно, что я вот не поленился и слазил на сайт правительства Великобритании, где размещена вся информация, в частности, об этом девелопменте, и прочитав ее, я не нашел там стадиона. Меня несколько это насторожило. Я вот вам линк же послал этот. Вы посмотрели его? Может быть, я плохо смотрел?
Нет, стадиона там действительно нет, если не считать стадионом упоминания...
О спортивных площадках,
да. Общественных сооружениях и тому подобное. Да. Но я здесь ни капли не удивлен, поскольку это план такой предварительный, призванный просто в общих чертах обосновать в принципе то, что вот сейчас у нас есть никудышная земля, а мы на ее месте создадим город-сад. То есть, по большому счету, это документ даже не экономический, а политический. И поэтому...
Не, ну там же есть цифры, что там 5 тысяч домов в North Section будет, в Old Oak North будет 7 тысяч домов. Там же есть конкретные, в общем, цифры.
Иван, вы же имеете отношение к недвижимости. Вы же представляете себе, как эти цифры сочиняются.
Хорошо, почему в сочинении нет стадиона тогда?
Ну, потому что сам Лондон и вот этот район, когда они рисовали все это на коленке, я убежден, что с политическими целями им нужно показать, что они вот занимаются своей работой, развивают территорию подведомственную. Вот. Они понимали, что сами они сюда никакого стадиона не воткнут. Ни Купиара, ни Челси в тот момент на горизонте не было. Поэтому и не упомянули. Если бы QPR появился раньше, то я не удивлен был бы, чтобы этот весь проект вертелся вокруг стадиона. Ну или, по крайней мере, значительная его часть. То есть тут все идет от конкретного, от появления конкретного инвестора с конкретным техническим заданием. До момента появления такого инвестора любой проект вот, государственно спонсируемый, ну, не спонсируемый, продвигаемый девелопмента, он включает в себя исключительно общие цифры и общие слова о том, как здесь все будет хорошо.
Нет, ну, на самом деле, просто из всего этого, того, что удалось посмотреть, там, я почитал Executive Summary, этот большой, я сделал вывод очень простой, что это только декларация о намерениях господина Фернандеса. То есть никаких решений по стадиону нет, что все это декларация, и сейчас они будут готовить все эти решения, что там, чего и как у них будет. Надо обсудить, конечно, бы нам второй вопрос, который меня несколько беспокоит. А нужен ли Купяру 40-тысячный стадион вообще?
Да.
Потому что команда «Лифт», да, в лучшем варианте, в лучшем варианте, это команда «Лифт». А то, что в чемпионшипе не нужен 40-тысячный стадион, это очевидно совершенно. Нужен ли он в этом, им в премьер-лиге, я совершенно не уверен. Учитывая, что в Лондоне появится Олимпийский стадион Вест Хэма футбольный, да, дополнительный, привлекающий туристов. То есть как-то мне совершенно это не очевидно. И в плане экономики клубов, как мы знаем теперь, да, что стадион имеет все меньше вес. И все больше вес приобретает телевидение и коммерческая составляющая.
Но стадион – это стабильность. То есть телевидение, как мы говорили, что сейчас уже настолько оторвалось от,
от реальности,
экономических да, обоснований, что сегодня оно есть, а завтра может и не быть. А стадион – это у тебя, по крайней мере, ты точно знаешь, что у тебя каждый год какая-то копеечка капает в карман.
Не, я просто думаю, что не об этом. Я думаю о том, сколько же они заполнять-то будут.
Ну, это, кстати, да, потому что все-таки на отдельно взятом западном Лондоне конкурировать с Челси в премьер-лиге...
Ну, и даже с Фулхэмом.
Да, еще и с Фулхэмом. Это очень сложно.
Да, просто Купяр не является международным брендом, по-моему. Ну, то есть, я не вижу у него какой-то там фан-базы.
Ну, это очевидно, да.
Международной, вот. И в целом, мне кажется, что сама идея... Она амбициозная, безусловно, но насколько она реалистична, в смысле просчитана экономически, у меня есть такие
сомнения. Вот обратите внимание, я вам прислал перед записью фотографии, которые я делал.
Когда да, я в письменной версии выложу да, фотографию там одну.
А какую именно?
Ну, одну из, которая дает такой широкой, с железной дорогой, там, с каналом.
А там еще есть фотография некоего бара.
Да, но там шутка написана на нем, но там же непонятно, что это именно Old Dog, QPR.
Это бар находится, который прям... Нет, это другая фотография. Там бар, который находится рядом с нынешним Loftus Road. И там, может быть, я ее, кстати, не прислал, посмотрю. Там надпись, что это для болельщиков Queen's Park Rangers only. Но на что я обратил внимание, когда я подходил, а я подошел к стадиону, я зашел в магазин клубный, то, что, во-первых, этот бар был закрыт, он работает только вне матчей. Mm-hmm. Во-вторых, я в магазине спросил насчет тура по стадиону, и мне сказали, что и это тоже только вне матчей. То есть мы понимаем, на каком уровне находится QPR, и насколько они привлекают интерес туристов.
Чисто локальный клуб, который интересен только своим, которые и на стадионе матч. Бывают все время, да, и в паб будут ходить только в день матча. Ну да, да. Лондон вообще такой город несколько избалованный. Я уж не говорю там о второсортных клубах, типа Лейтон Ориент, Брентфорд, там хватает клубов-то еще.
Да-да-да. И это только в западном Лондоне.
Да, то есть в целом, ну... Я не знаю, посмотрим. В целом, амбициозный хозяин – это хорошо. И, может быть, у Купиара что-то получится за гранью того, о чем мы думаем, да, что может они развернутся, у них будет большая халбаза, фан-база, да, проговорился я про следующую новость, просто я имел в виду, что такие амбициозные хозяева есть и в премьер-лиге, из тех, которых мы раньше не знали, и об этом у нас следующая новость.
Владелец Халл-Сити Асем Алам заявил, что если болельщикам не нравится идея с переименованием клуба в Халл-Тайгерс, то он готов немедленно прекратить финансирование и выставить клуб на продажу. Убытки Халла в последнем финансовом году составили 28 миллионов фунтов. Английская футбольная ассоциация собирается провести переговоры с болельщиками, прежде чем дать согласие на переименование.
Мне очень понравилась еще фраза владельца о том, знаешь, когда он комментировал эту текст болельщиков, что «Hull City till I die», да? Uh-huh. То есть, пока я не умру, клуб будет называться «Hull City». Ответ хозяина клуба товарищем был такой, что, собственно, люди эти вольны умереть тогда, когда они хотят. Uh-huh. В том числе и в тот момент, когда «Hull City» будет переименован в «Hull Tigers», имелось в виду. Давайте поговорим глобально. В целом мы знаем, что хозяин имеет право переименовать клуб. Вызывает у вас-то сомнения? Право.
Юридическое?
Да, или... да, юридическое, конечно.
Нет.
То есть он имеет право переименовать клуб, потому что это его собственность.
Да.
Должен ли он советоваться с болельщиками о переименовании клуба?
Вопрос. Безусловно.
Сам.
Да.
То есть он не должен вносить, как сказать, решение. Он должен вносить предложение, да?
Да.
Обсудить его, обосновать это предложение. Неплохо было бы написать презентацию этого предложения, правда? Ну, с цифрами, конечно. Нарисовать будущее и сказать, что... Ведь он говорит о том, что Hull Tigers будет международный бренд. Он будет лучше узнаваем в Азии. И поэтому будет международная фан-база большая, и хорошая коммерческая выручка, и клуб от этого выиграет. Неплохо было бы дать эти обоснования, провести всю эту работу было бы неплохо. И сказать людям, что мы вот предлагаем такую штуку. Если вы не согласны, я вполне допускаю такую постановку вопроса, но сказать, если вы с этим не согласны, то мы из клуба уйдем. Потому что мы видим развитие клуба, рывок, да, в коммерческом развитии клуба вот так. Если этого не получится, то у нас не будет достаточно средств, мы будем вылетать обратно в чемпионшип, будем болтаться в лучшем случае и так далее. Повезет нам с тренером, выйдем, не повезет, будем там болтаться. Вот такая, в таком варианте вы воспринимаете это нормально?
Да.
Почему он этого не делает?
Ну, потому что он воспринимает клуб вот в худшем значении этого слова, как свою игрушку.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что человек считает, что наличие у него денег, больших денег, подчеркнем, больших денег, позволяет ему думать, что он во всем разбирается лучше всех?
Оно позволяет ему даже не то, чтобы думать, что он во всем разбирается лучше, а позволяет ему считать, что его мнение, независимо от того, правильное оно или нет, оно наиболее заслуживает того, чтобы быть воплощенным в реальность. Он, может быть, и сам понимает, что это там... В Англии так не принято вести дела. Он, очевидно, понимает, что против себя настраивает болельщиков и тому подобное. Но он просто мирится с этим, как с такими издержками, которые он может себе позволить.
Смотрите, Асем Алам... Он не просто там, бизнесмен, он помогает Халлу, он жертвует деньги на филармонию в Халле, на театры. Причем такие деньги, семизначные суммы. То есть он не только спонсирует футбольный клуб, но и культурную жизнь в Халле в целом вообще. Не он один, понятно, но он в том числе. То есть он вот по его действиям следует, что он за город болеет в целом. То есть ему не все равно, что происходит в городе.
Совсем нет. Ну это, слушайте, это же типичное поведение человека, который хочет купить себе такую репутацию.
Слушайте, ну ему 76 лет. Ну, это не 30-летний мальчик.
Да, но
он уже понимает в целом, что репутация так не покупается. Это невозможно в 76 лет не понимать.
Ну, я думаю, что вполне возможно, примеров предостаточно можно привести. И я вполне допускаю, что это работает, то, что он просто хочет, условно, быть своим, принятым своим, вот в, как бы это смешно ни звучало, в высшем обществе Халла.
Ну, смотрите, давайте мы вот Альфаеда вспомним. Ну, он ведь хороший хозяин был в целом.
Да.
Но у него было это сумасбродство со статуей Джексона?
Да.
Когда он на всех, как бы так помягче сказал, наплевал и поставил эту статую. Ее, кстати говоря, новый хозяин снял.
Угу. Усов пока не лишился вроде.
Да, да, но тем не менее у него был этот задвиг с фанатами. Война была на эту тему, и ничего, он ничего от этого не потерял, по большому счету, от войны с фанатами этой. Настоял на своем, что он испортил репутацию, но по большому счету так вряд ли, наверное.
Ну, как
сказать. Фулхэм, ну что, его плохо вспоминают, я думаю, его нормально вспоминают.
Нормально вспоминают, но в том числе вспоминают как человека,
ну, вот да,
с
да.
задвигом по Майклу Джексону. Это да. тоже, знаете ли, такое. Не сказал бы, что пятно, но это определенная грань репутации, которую, может быть, и не всегда хотелось бы вспоминать.
Ну, хорошо, давайте поговорим по сути. Ваше мнение. Переименование Hull City в Hull Tigers может принести узнаваемость бренда во всем мире? Ну, хорошо, в азиатской части, в какой-то части. Резкое увеличение фан-базы и повышение узнаваемости?
Нет.
Почему?
Ну, очевидно, что для болельщиков, особенно для новых болельщиков, а мы ведь... когда говорим про азиатскую, там, про американскую фан-базу, да, как про новые регионы, осваиваемые, где нужно биться за тех болельщиков, которые пока еще не выбрали себе клуб.
Да, пока еще не болеют за Man United, да? Как тут, ну, кто-то сказал мне тут, что освоение идет той фан-базы, которая еще не болеет за Man United в Азии.
Возможно. И в этой части... Я не знаю, может быть, азиаты настолько, конечно, падки на вот эти красные цветы, название Tigers, но не думаю, честно говоря. То есть, если бы Абрамович, придя в Челси, назвал бы его там «Водка Лондон», то это бы не обеспечило ему любовь всей России. То есть, я точно так же думаю, что и в Азии эти тигры... по большому счету, по барабану. То есть болельщиков нужно завоевывать на футбольном поле. И равно как, собственно, долгосрочную судьбу клуба нужно строить на футбольном поле, а не путем каких-то маркетинговых вывертов и нового брендирования. Сначала со своим Халлом там хотя бы Кубок Лиги, как Свонси, завоюй. А потом уже придумывай, как тебе покрасивее назваться.
Ну, вот трудно тут с вами поспорить. Я бы поспорил, но сложно поспорить. Но дело в том, что, ну хорошо, Халл небольшой клуб, да?
Ну да.
Но ведь мы с вами знаем, что есть большие клубы, угу. которые придерживаются такой же примерно стратегии, которые не считают, что выступления на поле должны приносить увеличение фан-базы и рост доходов, а которые, например, считают, что хорошая бизнес-модель, правильная, да, угу. она обеспечит клубу нужную доходность. Да? Ведь ну, Арсенал...
Есть такие клубы.
Да, Арсенал же это не маленький клуб. Не маленький, однако...
Мягко говоря.
Да, однако он придерживается схожей идеологии, схожей. Но новость у нас не про идеологию, а про коммерческую деятельность.
Арсенал подал в суд на компанию Capstone Sports Management, пытаясь принудить ее к оплате корпоративной ложи на стадионе Emirates. Capstone Sports не произвела положенные платежи, поскольку считает, что футбольный клуб неверно отреагировал на инцидент, случившийся в 2011 году, когда официанты стадиона отказались резать хлеб, принесенный гостями, в свою ложу.
Ну, я должен сказать, что со стороны, наверное, эта история выглядит анекдотической, да?
Да, конечно.
Да, значит, между делом, цена вопроса не такая маленькая. на самом деле. Значит, общая стоимость ложи суммарная, она была там в рассрочку продана на части, общая стоимость 465 тысяч фунтов.
Угу.
То есть это не детская сумма. Вот. И Арсенал подал в суд на 375 тысяч, то есть там заплачено меньше 100 было еще.
Угу.
История вся произошла в 2011 году. Но, что я должен вам сказать, я был в корпоративных ложах на Эмиратс не один раз. Я был в хоспиталите, в ложах. Я должен вам сказать, что билет простой, простой билет, сейчас мы ложу оставим, вот вы хотите пойти, вы можете пойти, в ложу не можете, но можете пойти в хоспиталите,
угу.
где вас будут кормить, там обслуживать, ходить официанты, вы будете кушать. Напитки будут бесплатные, в смысле пива и воды, и, по-моему, вина, а остальное все за деньги. Но еда бесплатная. Этот билет на, ну, на матч с Челси, допустим, раз уж мы сегодня про Челси поговорили, это матч категории А считается, этот билет стоит от 700 до 800 фунтов стерлингов. Один.
Угу.
То есть вдвоем пойти это 1500 фунтов. Да, вы поедите, вы попьете этого пива ужасного, которое там продают, этот Карлсберг. Я извиняюсь, может быть, кто-то Карлсберг любит, но я совершенно вот его не воспринимаю. Купить другое пиво, кстати говоря, нельзя, его нет там, только Карлсберг. Но самое главное не это, самое главное, что обслуживают вас всю дорогу в барах там и около столов. Ну, такое впечатление, что школьники или студенты. Совершенно не обученные к обслуживанию. И, в общем, когда ты заплатил 700 фунтов за билет, несмотря на всю эту еду, которая, конечно, это шведский стол, не более, да? Но к еде, ладно, претензий не будем предъявлять. Никакой высокой кухни нет, и ладно. Но вот к сервису претензии идут постоянные, и у всех. То есть, Арсенал нанимает их, такое впечатление, там самая низкая оплата в стране, по-моему, 6 фунтов в час или 8 фунтов в час, 8 фунтов в час. Такое ощущение, что их нанимают по 8 фунтов в час, имеют бешеные сверхприбыли на всем этом хоспиталите, совершенно не предоставляя никакого нормального сервиса. Поэтому я понимаю компанию эту Capstan Sport Management, которая потребовала сервиса, ну, извините, когда человек отказывается резать тебе хлеб, да, будучи, ну, да. будучи официантом, ну, я понимаю, что это с первого раза просто так не может вызвать какого-то там резкого конфликта, но, видимо, люди были достаны до того уже этим сервисом, и когда уже в конце им отказались порезать хлеб, ну, там уже все и началось. Совершенно понятная реакция Арсенала. Арсенал не бывает виноват никогда. Я имел переписки с сотрудниками Арсенала, пытаясь предъявить им там претензии за то, что мы там куда-то не попали. Но есть анекдотические вещи. Значит, мы заказывали билеты, летели, я не помню, из Южной Африки. Заказали билеты, кстати говоря, на клубный уровень. Вот. И я из Южной Африки писал, в переписке состоял с клубом, спрашиваю, как мне забрать билеты. Тогда не было еще в Арсенале электронного, ну, по электронному не приходили тебе приглашения. Я стоял в переписке, я говорю, а как забрать билеты? Говорит, ну придете в офис там и заберете. Для того, чтобы забрать, нужно предъявить а. паспорт, б. кредитную карту, с которой вы оплачивали заказ,
mm-hmm.
обратите внимание, и с. утилити билл из вашего дома. Утилити билл – это счет, который приходит к вам домой за оплату квартиры, где вы платите за горячую воду, электричество там, туда-сюда, чтобы подтвердить, что ваше место жительства у вас есть. Я говорю,
бомжей не пускают в корпоративные ложи.
Не, нормальное требование? Нет. Я говорю, слушай, так у меня утилити билла нет просто. Я за границей нахожусь, я домой не попаду, я прилечу прямо в Лондон и пойду на стадион. У меня этого нет. У нас такие требования, было сказано мне. И вот в этом режиме я переписываюсь. То есть это такая история переписки с футбольным клубом «Арсенал». Это тот праздник еще.
Нет, ну, значит, я думаю, что «Арсенал», я полагаю, что «Арсенал» здесь не сильно выделяется.
Я тоже думаю, что
британский есть сервис.
Да, но у меня-то основная база это «Арсенальская», да. Поэтому, ну, кстати говоря, я был много где в корпоративных ложах. Ну да, в Ньюкасле было не очень. Ну, хорошо. Значит, я просто понимаю компанию Capstone Sport Management, которая пытается добиться от Арсенала улучшения сервиса. Ведь это же демонстрация того, что мы хотим, чтобы вы улучшили сервис. Арсенал это делать отказывается. Продолжает делать все то же самое. Собственно, вот мне кажется, что в таком режиме вести себя, это просто обрекать, а тем более еще подавать в суд, да, на всю эту историю. Вместо того, чтобы выдрать официанта, который должен порезать хлеб, прислать другого, 500 раз извиниться, послать 1000 имейлов с извинениями, я не
так
знаю.
Там же наоборот, там в новости сказано, что, ну, в статье, что официантов и другой персонал их оштрафовали за то, что они в принципе позволили свою еду провести,
да.
Принести в ложу.
Да. Своя еда – это батон, неплохо вообще дело обстоит.
Да.
В ложу стоимостью 500 000 фунтов нельзя принести свой батон. Ну, короче, британские стандарты сервиса примерно нам понятны всем, но зачем все это делает футбольный клуб Арсенал, мне недоступно.
Ну, ради денег, что?
Каких денег? Ты воюешь с деньгами?
Так,
тебе приносят деньги, ты с ними воюешь.
Я полагаю, что вот эту ложу стоимость, они имеют все шансы отбить, поскольку там же суд будет смотреть не на уровень сервиса, а на соответствие договор. А в договоре наверняка не обозначено, что там официант должен резать хлеб, и вообще сервис должен быть exceptional. Сервис просто должен быть. Официант был на месте? Был. Все. Никаких претензий. Это просто, я еще думаю, что еще усиливает позицию Арсенала в этом споре. Сам факт того, что этот вот британский сервис, он общераспространен, общепринят. Вот вы в прошлом подкасте обсуждали Кафутовском авиакомпании, и говорили о том, что вот европейские компании плохой сервис, азиатские и ближневосточные хороший. Так мне кажется, что это, ну, общая тенденция такая, мировая сейчас. То есть новые рынки, новые компании, азиатские, ближневосточные, отчасти российские какие-то, они не забыли еще, ради чего все делается. То есть, если они борются за качество предоставления сервиса, то они именно борются за качество, ставят себе целью качество. А европейские компании уже давно воспринимают качество как нечто существующее само по себе, а борются они за другие вещи, за экологию, за diversity, за там равные возможности для всех и недискриминацию.
За однополые браки.
Ну и в пылу всей вот этой борьбы они теряют то, что когда-то и сделало их качество исключительно.
Вообще, я хочу сказать, что сервис сам по себе – это борьба за клиента. Да? Ну, иначе зачем тебе оказывать клиенту услуги, ну, вот, на хорошем уровне? Для того, чтобы он к тебе вернулся.
Вот англичане уже с вами бы поспорили.
Да. Ну, по крайней мере, футбольный клуб «Арсенал». Да, да, англичане, конечно, уже этого не понимают и считают, да, что это все. Я согласен с вами, да, что они считают, что это само собой что-то существующее, и что никакой борьбы с клиентом нет, и что уже клиент обязан вообще. Ну, надо сказать, что в футбольном клубе «Арсенал» много происходит странных вещей. В том числе, например, и зарплата тренера, который 9 лет ничего не выигрывает. Несколько удивляет весь мир. Но он уже не самый высокооплачиваемый тренер мира. И об этом у нас последняя новость.
Обнародован список самых высокооплачиваемых футбольных тренеров. Возглавляет его Хосеп Гвардиола, получающий 14,8 миллиона фунтов в год. Далее следуют Жозе Мауриньо, Марчелло Липпи и Арсен Венгер. Дэвид Мойс на 7-м месте, Мануэль Пеллегрини на 10-м, Брэндон Роджерс на 12-м и Сэм Аллардайс на 13-м в этом списке.
Честно говоря, я удивлен тем, что Бавария дала Гвардиоле настолько высокую зарплату.
Да, там же с большим отрывом.
Да. Да, то есть в два раза больше, чем у Венгера. Я реально удивлен. Единственное, что я думаю, что может быть у англичан, у не англичан, у тренеров АПЛ проставленные контрактные суммы без бонусов, нет? У вас такого ощущения? Просто есть такая расхожая тема, что Венгер получает 20% бонуса еще за выход в Лигу чемпионов. Без относительно прибылей клуба.
Не знаю, здесь невозможно.
Но Мауриньо принимали на работу летом. Угу. Всюду гуляла цифра 10 с хвостом. Угу. Теперь нам предлагают цифру 8.37. Может быть, 10 с хвостом это с учетом бонусов за что-то?
Вполне возможно.
А Гвардиола, например, без бонусов. Но все равно понятно, что Гвардиола первый. И с большим отрывом. Вот, и меня это несколько удивляет. Какие еще список мы в этом самом не можем сейчас? Давайте я лучше все-таки зачитаю, да. Значит, Гвардиола, Мауриньо, Липпи, Венгер, Капелла, Анчелотти, Моэс, Тата, Мартино, Барселона на 8-м месте. 9-й Клоп, 3,59 миллиона. Пеллегрини на 10-м, 3,47. Из Бенфики тренер 3,34. Брэнда Роджерс 3,25. Сэм Аллардайс 2,95. Рой Ходжсон сборной Англии 2,95. Манчини в Галатасарае получает 2,92. Рафа Бенитес 2,92. Дэвид Мойс, 7-е место, 4,92 в Юнайтед. Кто еще? Венгер, написано 6,89. Карло Анчелотти 6,26. Ну, кто у вас вызывает вот такое несоответствие? Вот глаза смотрят и думают, ну как же так, вот он здесь?
Ну, во-первых, Дэвид Мойс.
Почему?
А это же Манчестер Юнайтед. Во-вторых, Мануэль Пеллегрини. В том-то и дело, что это вот Дэвид Мойс, он выбивается из ряда, потому что как тренер по заслугам, он, ну, явно не седьмой в мире. То, что большой клуб просто в принципе своему тренеру должен платить большую зарплату, с этой логикой можно было бы согласиться, если бы не Мануэль Пеллегрини на 10-м месте. То есть, если уж Ман-Сити, денежный мешок, приглашает себе тренера, то если бы вот такая логика всегда была применима, что большой клуб своему тренеру платит большую зарплату, то почему Пеллегрини не выше в этом списке?
Алексей, предлагаю вам следующую логику. Предлагаю вам построить вашу собственную логику. Вот как бы вы, берем этот список, вот как бы вы расположили без цифр, а по старшинству? Кто должен получать больше всех?
Ну, я полагаю, что с учетом всех обстоятельств Гвардиола вполне себе на первое место метят.
Второе кто?
Мауриньо.
Мауриньо. Почему?
Ну, опять же, потому что он в последние годы самый такой выигрывающий тренер. Угу. То есть наиболее близкое к гарантированным трофеям. Да? Да.
Дальше кто? Ну, глядь вот на первые 15.
Ну, дальше уже очень сложно, поскольку вступает в дело столько факторов. Вот тот же Липпи, например, да? Вот он, с одной стороны, заслуженный, с другой стороны, явно не на такую зарплату.
Не, ну явно, что клуб Гуанчжоу это.
Да, но с третьей он в Китае, и там другие деньги. И Капелла тоже. Вот Капелла, кстати, на третье место легко можно поставить.
Не потому, что это сборная России, а просто потому, что это Фабио Капелла, да?
Да. Ну, в сборной России свой отпечаток накладывает, но я думаю, что он бы себе мог аналогичную зарплату затребовать в любом клубе.
Так.
Побольше.
Анчелотти.
Анчелотти, да, согласен.
Дальше.
Ну, Венгер по заслугам. По громкости имени, что ли.
Почему не клуб?
Потому что у Клопа всего один успешный клуб. И сравнительно недолгий период руководства в нем.
Так. А у Венгера сколько успешных?
Ну, у Венгера тоже один, наверное. Но я не знаком с его карьерой до этого. Вроде он
Монако
что-то выигрывал.
Монако, да, был.
Не, ну он выигрывал.
Чемпионат что-то. Франции, да.
А, ну, тем более.
Вот. Но не только он выигрывал там с Монако, по-моему, два чемпионата даже, и кубки там, да, был. После чего его, знаете, за что из Монако выгнали, да?
Ну, вы говорили, что за молодежный проект.
Да. За разгон чемпионской команды, за покупку 16-летних, 17-летних, 18-летних франкоговорящих игроков. И за 17-е место, на котором оказался Монако. Ровно то же самое произошло в Арсенале.
Это по итогам сезона?
Не-не-не-не-не. Его уволили в октябре месяце. Когда Монако рухнул на 17-е место, когда Арсенал рухнул на 17-е место, его не уволили. Вышел хозяин клуба и сказал, что мы верим.
Бывает.
Так Пеллегрини-то куда? Куда Пеллегрини? Вот, ну, Венгер дальше. Или Пеллегрини где? Кто выше, Пеллегрини или Мойс должен быть?
Они примерно на одном уровне, мне кажется. То есть и тот, и другой.
У них разрыв тут в 1,5 миллиона написано. То есть большой разрыв. Если у Мойса 5, у этого 3,5, то это разрыв в 30%.
Да. Ну, да. То есть, а по статусу, условно, мне кажется, они примерно на одном уровне. То есть, то, что Мойс, что Пеллегрини ничего не выигрывали, но в клубах, не хватающих звезд с неба, демонстрировали результаты как бы выше ожидаемых.
Брендан Роджерс, 3.25, 12 место. Ничего нигде не выигрывал никогда.
Ну, не знаю, может быть, на своем месте, может быть, нет.
Сэм Эллардайс?
Вот Сэм Эллардайс для меня удивительно просто. 3 миллиона Сэму Эллардайсу. Это что нужно иметь в голове, я не понимаю.
Ну, Вест Хэм не может сейчас позволить себе размениваться на мелочи. Ему надо сохраниться в английской премьер-лиге до того, как они выйдут на новый стадион в 2015-2016 году.
Ну и как у них это получается?
Ну, пока получается плохо. Пока мы знаем, может быть... Когда читатели это слушают, там уже вообще смерть.
Донал Эрдичи, мне кажется, он тренер для середняка, но отнюдь не тренер на 3 миллиона. Если уж с таким бюджетом, то ты там за того же Рафу Бенитеса поборись. Я думаю, более гарантированное оставление в премьер-лиге, чем с Эллардайсом.
Ну, может, Рафа Бенитес потребует еще 100 миллионов на игроков, а Эллардайс не потребует.
Ну, это правда, да.
Рафа Бенитес 2,92 получает на 300 тысяч меньше. Ну, я должен сказать, что в целом поговорить о чужих зарплатах, конечно, всегда интересно. Но мне все-таки кажется, что вот нет прямого соответствия такого в тренерской деятельности, я имею в виду, вот тренерского... послужного списка, да, или тренерской перспективы, как кто-то думает, и его зарплаты. Потому что куча приходящих факторов. В какой клуб он попал, да? Сколько он получал до этого где? На что он вообще сам согласен? То есть существует миллион факторов, которые на все это влияют. А самое главное, какой у тебя выбор в этот момент, да, когда ты берешь тренера? Может, у тебя пожар, и свободен один Бенитес, и ты должен его взять, все.
Так мне кажется, что есть еще такой фактор, как сколько клуб в принципе заранее согласен, вот у него в ведомости условно написано, главный тренер получает от стольких до стольких, и поэтому особо и не торгуются. То есть я полагаю, что вот тот же Дэвид Мойс, если бы ему сказали, что ты идешь тренировать Юнайтед на 3 миллиона, он бы пошел, никуда бы он не делся. А ему но просто этим... сказали, получи вот свои 6 или сколько там.
Ну, 5. Но да. С этим не поспоришь, да. Но принципиально говоря, Манчестер Юнайтед не может же тренеру дать 500 000, даже если тот согласен на 500 000. Правда?
Но
это же не серьезно. Это, да. Но это же не серьезно.
Хотя мы тут недавно с моими друзьями, такая интересная компания подобралась, болельщики Челси, Ливерпуля, Арсенал и Ман Юнайтед. Мы такая большая четверка в миниатюре. Каждый хайл свой клуб, руководство и тренера и указывал на ошибки. И в конце концов сошлись на мысли, что, блин, мы так хорошо рулим футбольными клубами, и нам не нужна многомиллионная зарплата. Нам достаточно было бы 1 000 000.
Но есть одна проблема. Да? Не зовут, вас да. Не зовут, да. Да, черт. А вы бы пошли, если бы вас позвали в футбольный клуб, поработать кем-нибудь, не да. Тренером?
Да.
А я
ну,
бы...
Вы понимаете, в какой футбольный клуб?
В любой.
В любой бы не пошел, нет. В Челси бы пошел.
А я бы не пошел ни в какой. Но об этом мы поговорим уже в следующем выпуске, который выйдет в начале февраля. А на сегодня мы Кафуд подкаст заканчиваем. Алексей, спасибо вам за участие.
Спасибо вам.
До свидания.
Всего доброго.
Выпускающий редактор подкаста Нина Гольдберг, чей голос вы услышите через секунду после того, как я с вами попрощаюсь. Всех вас с наступающим Рождеством и Старым Новым Годом. С вами был Иван Меркурьев. Всем самого доброго.
Обзор главных матчей каждого тура АПЛ можно послушать в подкасте Ивана Меркурьева и Алексея Федорова «Матч Дэй» на сайте matchday.biz.